Ну что ж, давайте начнем вот это занятие. Это занятие назвать надо так. Кратко о пути ко спасению. Есть путь ко спасению, и другим путем не пройти, не спастись. Этот путь определяет церковь. Этот путь определяют святые отцы, которые прошли этим путем, сообщили нам его многократным изложением в разных своих трудах. Наша задача только посмотреть и убедиться, что у всех у них говорится одно и то же. Немножко под разным так углом зрения. На некоторые детали больше обращают внимание, некоторые считают более ответственными моменты. И вот если мы кратко хотя бы усвоим себе, что такое путь ко спасению, мы себя можем ведь проверить, мы на этом пути или нет, правда? Вот такие вот колышки, как бы вешки поставим и посмотрим, на каком мы сейчас колышке находимся, на какой палочке. Где вот та следующая? Вот не туда надо идти, а вот туда надо идти. Потому что следующий колышек там, как нам отцы сказали. Надо стремиться к этому. Пойдем не туда, в другую сторону. Уклонились с пути ко спасению. Будем думать, что христиане, будем думать, что спасаемся. Сами уже совершенно в другую сторону идем. Не ко Христу, а от Христа. Но блудить от Христа в другую сторону, это означает только к сатане. Посредине где-то нейтральной какой-то зоны никакой нет. Тут же отцы, ведь апостол так говорит: сатана, яко лев рыкающий, ходит и ищет, кого бы ему поглотить. Вот мы ушли вот с этого пути безопасного, и тут же сатана хоп и поймал, пожрал, как дикий рыкающий лев. А вот по этому пути, по безопасному, идти как, легко или трудно? Нам сказали, что это путь очень трудный, путь скорбей, путь бед, путь неприятностей. И Царство Божие нудится, и только нужницы постигают его. Поэтому ничего удивительного не будет. Если мы идем без понуждения себя, без трудов, без скорбей, значит, мы идем по пути спасения? Нет, видите, нет. Вот я прошу вас, следите за словами, чтобы не потерять нить рассуждений. Значит, если у нас нет этих скорбей, бед, трудностей и напряжений в жизни нашей христианской, никакого пути ко спасению еще нет. Мы на него еще не вставали. А вот тогда, когда начинаются скорби, беды и неприятности, это признак того, что нас Господь избрал. Еще до сотворения мира избрал. Преднаметил нас. И поэтому любовью своей приглашает нас. Вытесняет скорбями широкого пути, ведущего куда? В ад. Погибель вечную. А вытесняет нас с этого широкого пути на узкий путь. На узкий, тесный, скорбный, но который ведет в широту небесную. Видите как? Узким скорбным путем входим в широту небесную, то есть Царство Небесное. Поэтому нет у нас других путей, кроме как одного единственного. Его надо правильно себе представлять и только по нему идти, как бы ни было это тяжело для нас. Потому что иначе мы Дух Святой никак не приобретем здесь при жизни, значит, и никак не спасемся. Ну теперь давайте вернемся к концу того занятия. Там у нас была с вами сказка. Сказка про Иванушку и Аленушку, которую мы только поменяли их ролями. Случилось так, что теперь уже Аленушка вдруг хочет напиться и скопыться, а Иванушка ее убеждает: не надо, Аленушка, этого делать. Вот так мы себе произвольно позволили поменять вот эти самые роли. Для какой цели? Почему именно сейчас Иванушка в роли ограждающего, а Аленушка, хотящая нарушить вот тот самый запрет, именно для того, чтобы нам было понятно, что мы по отношению к своим ближним, тут не имеется в виду дети, начальство, имеется в виду равные христиане, то мы всегда должны ставить себя ниже. Как этот самый брат Иванушка, он младший по возрасту, он не имел права приказать Аленушке, он не имел права связать ее, напороть ее ремнем, как это можно поступить в отношении детей, если они взорвались уже вообще. Маленькие, конечно, дети. А вот здесь специально такая ситуация. Иванушка младший брат. Приказом тут ничего не сделаешь. Когда Аленушка хочет напиться, очень жаждет и хочет напиться и скопыться, он ей говорит: нет, не пей, сестрица дорогая, не пей, будет беда. И всячески ее уговаривает, убеждает. Один раз получилось. Идут дальше, а жажда, жара такая, а ей хочется опять пить очень сильно. И она опять говорит: вот сейчас напьюсь из этого копытца. И он опять, призывая авторитет других людей, убеждая ее, что никак ни в коем случае нельзя это делать, показывая свое сочувствие и переживание очень серьезно, еще раз уговаривает ее не делать этого. Но вот и в третий раз она не выдерживает и видит то самое копытце, которое козье или козлячье, И вот опять хочет пить. Тогда Иванушка последний аргумент применяет. Напоминает о маме. Авторитет мамы. Мы говорили, под мамой мы в сказке здесь имеем в виду мать-церковь. Если апостол говорит, и церковь призвал на помощь, и не послушал тебя, да будет тебе хуже мытаря и язычника. Но четвертых вариантов уже не остается. Всякие четвертые варианты, они связаны со грехом, они неверны. И вот мы с вами, когда Иванушка применил все четыре варианта, все три вот эти вот способа убеждения, и все-таки Аленушка не слушает, я там задавал вопрос, что же теперь делать Иванушке, когда он видит, что она все равно хочет напиться из этого копытца. И вот такие примерно ответы были. Я сейчас напомню вам по пальцам, примерно 5 или 6 их там было. Когда он убеждал Аленушку, подошел такой наподобие человека, я уже напоминаю, прилично одетый, вроде бы и в галстуке, и шляпа у него на голове. Но по всему видно, что это тоже козел, если присмотреться внимательно, борода у него срезана, морда побрита. Но вот козел и козел, только замаскировался. И вот он ее убеждает, Аленушку, ничего не бойся, пей. Видишь, я выпил, и ничего не случилось. Проблем никаких нет. И ты пей, не бойся. И вот мы спрашивали, что делать Иванушке теперь? Вот ответы были такие. Сорвать с этого козла шляпу, чтобы Аленушка увидела, что у него рога. То есть, значит, допустить какое-то насилие. Второй вариант был. Засыпать вот это самое копытце, чтобы вода там исчезла. То есть не дать ей все равно напиться. Опять любым путем, даже насилием, не дать это сделать. Третий вариант какой был? Обличить еще раз этого козла, сказать, что он все равно козел, что ж ты делаешь, кого ты слушаешь. То есть опять броситься после трех уже способов остановки ближнего брата своего или здесь сестры, все равно броситься и добиваться своего. Четвертый был вариант, самый вообще остроумный, но вообще безумный. Самому напиться из этого копытца, сделаться козленком и сказать, видишь, я же тебе говорил. То есть вот видишь, как это действует. Сохранить Аленушку ради того, чтобы себя погубить. Здесь мы имеем в виду не телесную погибель, как бы христианам надо поступать. Мы имеем здесь в виду духовную смерть. То есть Иванушка сам пошел на духовную смерть, согласился на вечные муки в аду, ради того, чтобы якобы Аленушка послушалась этого. Но она в другой раз где-то попадет в такую ситуацию, Иванушки рядом не будет, она ведь снова напьется, да? То есть, значит, и в этом выхода нет. И вот единственный был вариант, такой близкий истине, было сказано не мешать ей. Вот после трех раз уже все не мешать, пускай она делает. Раз она упорно и настырно бьется за то, чтобы ей все-таки согрешить, нарушить волю матери церкви, мамы в данном случае по сказке, тогда после трех раз уже у нас нет больше прав ближних наших вязать. Почему? Потому что там вступает в действие уже сам Бог. И надо научиться нам связывать свои руки, связывать язык и полагать все свои упования, мечты и надежды на промысел Божий. Как бы ни было это страшно. В отношении себя лично, своих детей и прочих событий в жизни. Но вот поскольку этот вариант не был до конца объяснен, мы его тоже как-то не очень тогда зачли, не очень я с ним согласился. Когда запись прослушивал, все-таки там настойчиво матушка Раиса говорила, все-таки дать ей сделать это, хотя не могла объяснить. Видимо, чувствование было правильное, а умом объяснить не могла. Ну и не обязательно, в общем-то. Ну вот теперь давайте продолжим эту сказку. Сейчас опять будем тестироваться. Сейчас опять будем проверять, как вы правильно, неправильно будете реагировать на происходящее. Значит, вот поскольку она, Иванушка, видит, что она не слушает его никак, и козел ее уговорил, мол, ничего не будет, не бойся, пей. Она в нем не различила козла, а доброхота увидела, доброго, заботливого человека, проходящего мимо. И она пьет из этого копытца, ну, становится козой. То есть так, как и предполагалось по сюжету сказки. И вот, став в одно мгновение козой, она смотрит на себя с ужасом. У ней из ее горла раздается дикий вопль. Крик ужаса, отчаяния, что я натворила. Где моя красота? Где мои румяновые розовые щечки? Где мои брови? Где мое чистое свежее лицо? Где мои ноги и руки, а теперь одни копыта? И теперь морда вместо лица. И вот она начинает причитать, падает на землю, валяется в грязи, начинается у нее истерика. Прокричавшись, она соскакивает, понимает, что это козел виноват, налетает на него со всего маху, ударяет его рогами. «Ах ты, — говорит, — такой-сякой проклятый! Из-за тебя я попала в такую ситуацию!» Но козел все-таки он сильней, он ей поддал тоже и убежал, довольный, что он натворил, вот такую вот пакость сделал. Тогда она, опять очнувшись от этой самой боли, подбегает к Иванушке и говорит: «Ну а ты-то где был? Ты-то чего смотрел, братец мой дорогой? Ну как ты меня не мог защитить? Что ты не мог шляпу с него сорвать? Что ты не мог там то-то, то-то сделать, что вы ей предлагали?» А потом понимает, что бесполезно на него кричать, на Иванушку. Она начинает его умолять: «Ну сделай же что-нибудь, ты же добрый, ты же великодушный, ну помоги мне что-нибудь. Может, тебя мама научила, как в этих случаях надо теперь спасаться, выходить из этого страшного состояния?» И вот Иванушка, как человек добрый вполне, отзывчивый, он говорит: «Ну ладно, вижу уж ты очень огорчаешься. Наверное, уж больше так никогда не будешь делать». Достает из кармана два бутылька. С чем бутыльки по сказке, знаете, по другой сказке? Да. Там два вида воды. Одна мертвая, другая живая. И он сейчас хочет ее исправить вот этими двумя водичками. Как там по сказке? Сначала какую воду льют? Мертвую, потом живую. Похоже на крещение или нет?
Да.
Потому что в крещенской купели человек умирает сначала для греха, погружаясь в воду. Это символизирует смерть. Смерть для греха, смерть для сатаны. А когда человек из купели восстает, поднимается, это равносильно воскресению. Как будто бы живой водой его полили теперь, и он воскрес. Воскрес теперь же для вечной жизни. Вот видите, в сказках наших русских народных очень много было взято из веры православной, правда, с некоторыми такими особенностями, но все-таки так. И вот теперь вы должны ответить. Применять Иванушке сейчас вот эти средства, которые дала мама, или не применять? Первый вариант. Наверное, применять. Как иначе еще добавлено? Еще кто что скажет? А посмотрите, она как? Она уже в грязи валялась, вопила и орала, в отчаянии уже... Так, смотрите, как интересно. Что-то сказал немножко не то еще пока, да? Но кто как думает все-таки? Вот уже применять или не применять?
Она не раскаялась,
что... Так, а я не было разве? А вот то, что она валялась по земле, то, что добила козла...
Красоту потеряла, свой
город... Так. Все. Теперь уже стали такими опытными, что вас уже поймать невозможно получается. Но поскольку остальные молчат, то, наверное, мнение не созрело еще, да? Вот молчащие как думают? Правы, вот не жестокое такое отношение. Рановато, говорят еще. Ходи козой. Поваляйся в грязи, поцепляй репьев на свою шерсть. Поешь пойло.
Это очень хорошее такое средство. Жизнь очень часто как раз бывает. Притча о блудном сыне, когда отец отпустил сына и позволил ему прожить, и потом уже прийти уже осознанно. Покаяние в жизни, вот в жизни, наверное, это очень часто как раз и нужно вот так делать, как надо.
Значит, не спешить оживлять ее, да? Не спешить. И это не будет жестокостью, да? Это будет правильно, да?
Да, будет правильно.
Ну вот, хорошо, ладно. Если, значит, вы настаиваете большим числом голосов, что все-таки нельзя сейчас ее исправлять, я с удовольствием тогда отмечаю, что вот духовное состояние посетителей школы, наших прихожан, растет. Вот я в пятницу хотел поймать на двух вопросах, поймать тоже, думаю, сейчас всех ведь поймаю. Там два таких вопроса были, противоречия друг другу, и я проиграл. На вопросы было отвечено правильно. Там были такие вопросы, провокационные. Значит, надеетесь ли, ищете, ждете ли Царство Небесного? Вот у нас обычно так отвечают: да не, какое нам Царство Небесное, не, нам бы где-нибудь там, куда-нибудь, не знаю куда, в ад? В ад тогда что ли? И вот начинают говорить: нам бы куда-нибудь, нет, мы недостойны, да какое для нас Царство Небесное? Я думаю, сейчас все двойки сейчас получат, что никто не согласится, никто не ищет, не ждет Царства Небесного. 18 человек написали: ищут и ждут Царства Небесного. А второй вопрос, который был, чтобы выудить вот эту вот ошибку, был такой: причащаетесь ли хотя бы иногда святых Христовых тайн? И получается, видите, я думал как, все ответят, почти все, что не ищут Царства Небесного, не ждут, а тайн Христовых причащают. Думаю, ну вот мы сейчас всех выудим, на чистую воду выведем. А что такое таинство причастия? Это Христос, Царь Славы, тот, которого Царство Небесное сам входит в человека. Так он же с собой приносит это Царство Небесное. Оно внутри нас появляется в причастии. И мы одновременно, я думал, все скажут, что нет, мы Царство Небесного не ищем. Так вот нет, оказывается. Ищут уже наши прихожане Царство Небесного. Вот. С точки зрения эффекта у меня смазалось. А с точки зрения удовлетворения от того, что мы не зря все-таки занимаемся, не зря люди исповедуются, не зря читают, и, видимо, причастие происходит во благо, а не в осуждение. Вот такие вот ответы оказались. И Царство Небесного ищут, и хотя бы иногда тайн Христовых сподобляются. Так вот, и здесь нам надо также, значит, с вами сказать. Если мы сейчас сразу применили бы вот это вот эти средства, Иванушка бы применил, то никакой пользы бы для Аленушки не было. Вот так крестили, к горькому сожалению, десятки миллионов людей за последние годы. Целая армия, огромная армия, как говорят, новых христиан, которые вовсе не знают, что такое христианская жизнь. Которых и не учили до крещения, и после крещения они в соответствии с этим стали лакомым куском для сатаны. И очень быстро потеряли ту самую благодать, и очень быстро стали вновь рабами в сатане, да еще в худшей степени. Потому что Евангелие нам говорит четко, что дух злобы, который изгоняется в крещении из человека, он ходит по местам безводным, не находя себе покоя. То есть ходит по душам некрещенных людей и не может там найти себе покоя. Потому что покой для сатаны – это совращать кого? Крещенных. Крещенных. А некрещенных никакого интереса нет ему совращать, заставлять грешить. Они и так в его рабстве. Они и так после смерти сойдут в ад. Чего ему там так стараться? А вот губить крещенных – это его главное, самое большое удовольствие. И вот он походит, когда по местам безводным, по душам некрещенных, он возвращается на свое прежнее место и проверяет, занято оно или нет. И находит свой дом чистым, выметенным и пустым. Свой дом, обратите внимание, это его дом, он там жил. Вот как зачатие произошло человека, вот там тут же уже вселился сатана. И вот он жил до момента крещения вот этого человека. Люди крестились и в 20, и в 40, и во всяком возрасте. И когда через некоторое время он вернулся и обнаружил, что там место-то пусто, крещение очищено, душа, но пусто осталось. Чего там нет в этой душе? Добродетелей нет. Страсти изгнаны, сатана изгнан, а добродетели христианин не вселил в свое сердце. То есть не стал жить по заповедям Божьим. Не стал исполнять то, что требуется христианину исполнять. Грехи свои не изучал, не знал, никогда в них не каялся, не постился, не молился, никогда не причащался, конечно. И поскольку дом пуст, он свободно, по праву, входит в свой родной дом. Но тогда, говорит Христос, тогда новое для человека будет хуже прежнего. Хуже прежнего. Потому что он возвращается уже не один. Он берет с собой 7 злых духов, которые еще злее, чем он. Вот 7 новых привел, да, тот же 8, который был. Вот все 8 страстей мы с вами тут и увидели, сразу в своем сердце. Если бы, конечно, мы захотели. Но вот когда они вселяются обратно в наше сердце после такого бестолкового крещения, когда мы не понимаем, что, зачем, для чего, какие блага нам дают, какую ответственность накладывают на нас, вот тогда все эти беды-то и происходят. И вот по этой самой причине никак категорически нельзя Иванушке, глядя на такую вот, казалось бы, впечатляющую сцену, нельзя все-таки ее исцелять, нельзя ее спасать. Иванушка здесь должен проявить определенную разумную жестокость. Разумную жестокость. Милосердную жестокость. Точно так, как врач иногда назначает очень больные уколы, очень неприятное лечение для того, чтобы исцелить человека. Да? Для чего нас колют, режут врачи, сверлят, что только нам не делают, чтобы вылечить нас. Поэтому нельзя обращать, в данном случае обвинять врачей в жестокости. Они применяют вот это насилие над нашим телом, чтобы спасти нашу телесную жизнь. Вот так же и мы, христиане, должны относиться к подобным случаям. Если кто-то из наших ближних впал добровольно, хотя его и предупреждали, хотя его и отговаривали, хотя ему и приводили авторитет церкви, например, он все-таки лез, рвался и нарвался, то сразу вытягивать его оттуда будет нельзя. По той причине, что для него будет бессмысленно это все. Он, получив дар, тут же его потеряет. Он не оценит этого дара. Нам нужно время определенное. Вот тогда, когда мы впадем вот в эти самые скорби, в эти искушения, нам нужно время, чтобы от действия этих скорбей, что произошло с нашим сердцем? Оно исправить сразу не может. Сначала что с сердцем должно произойти? Вот, это первый пункт, первая палочка, с которой мы должны начинать путь спасения. Поскольку мы ее точно не знаем, давайте мы ее запомним сейчас. Сердце должно сокрушиться. Вот это состояние, вот сокрушение сердца, каждый как-то по-своему сейчас, наверное, сможет понять или объяснить, или как-то чувствует, может быть, его. Но начинается путь спасения с сокрушения сердца. Что должно в сердце сокрушиться? В сердце есть, или как бы оно закрыто, определенной такой каменной скорлупой. И эта каменная скорлупа запрещает Божьей благодати входить в это самое сердце. Не дает просто. А Бог насильно ее разрушать не хочет, уважая нашу свободу, наше право жить так, как мы хотим. Что это за скорлупа? Вот эта каменная скорлупа, которая закрывает наше сердце. А точнее, вот тот сказал гордость. Это гордость как корень всех зол, корень всех страстей. От него питаются все остальные страсти с легкостью. Если мы не видим, не знаем свою гордость, то, что мы приняли от сатаны, ее мы приняли от сатаны, это он первым согрешил в этом самом грехе гордости, отрекшись от своего Творца, сказав, зачем мне Бог? Я теперь сам как Бог. И вот это превозношение безумное, оно сделало его в одно мгновение с деницей сатаной. И в такое же точно превозношение безумное он толкнул ведь и людей. Он ведь им наврал, во-первых, что не умрете, если съедите этот самый плод, а во-вторых, он тоже предложил соблазн, будете как боги. И вот Еве уже захотелось стать богиней, самой, без бога, за счет того, что съесть вот это вот волшебное яблочко. В результате та же самая гордость вошла от сатаны уже в людей. И теперь по наследству нам всем это передается. Демонская твердыня называют этот самый грех гордости. И вот он как каменная скорлупа. Он во всех нас есть сразу от зачатия, от рождения, и всю жизнь, к горькому сожалению, нас сопровождает. Если у кого-то обстоятельствами или верой и разрушился вот этот страшный дом, то он очень быстро может вырасти и опять закрыть сердце при нашей невнимательности, при нашем превозношении. Тот человек, который слушает проповеди современных лекторов, он может там впасть в гордость или нет? А как, например? Ведь полезно же слушать, ходить на занятия, слушать лекции. Можно впасть в гордость? Нет, лекции православных современных лекторов. Полезная совершенно вещь. Но как в гордость там впасть? Нам же говорят, ходите на занятия, ходите на лекции. А? Вы такой хороший, я слушаю, да? Там есть еще одна опасность, очень серьезная опасность. Когда человек слушает современных авторов, то у современных всегда есть некоторое отклонение от точной христианской практики. Почему? Потому что сами по-христиански до глубины еще не пожили, не успели, не было времени. Я точно в таком же положении нахожусь, в страшно опасном положении. Не имея сам настоящего правильного опыта христианской жизни, вынужден говорить об этом опыте. Вот защититься мне можно только одним – стараться не уклоняться от того, что говорят святые отцы. Вот ни на шаг стараться не уходить. То есть так готовить занятия, чтобы самому быть точно уверенным, что я от учения церкви никуда не отклонился. Как только я начну фантазировать, тут я сразу же попадаюсь. И вот люди опытные, которые из вас есть, могут сразу заметить – косит, понесло. И вот я могу заметить вот это вот, что кто-то косит, могу заметить с сокрушением сердца, с сочувствием, унесло. Надо же, враг проклятый, нашел ведь лазейку к человеку, так хорошо все продумал, так хорошо все сказал и съехал. Могу посочувствовать, могу покрыть, как бы это не заметив, простить. Господи, и мне мои грехи прости и покрой, как я вот этого человека не заметил, проскочило там сквозь ухо. Ничего, ладно, простим. А может отнестись по-другому? Да, с осуждением. Чего они там несут? Ну чего, он не читал, что ли? Не знает, я уже и то это читал. Да? Вот я так буду рассуждать. У меня началось осуждение. Осуждение всегда от превозношения, от гордости ума. И если я допустил вот эту гордость ума, осуждая каким-то образом вот этих вот лекторов, которые сейчас по России ездят или кассеты распространяются, то я попался. Сатана уже рядом со мной, благодать отошла от меня. Осуждение есть превозношение, есть гордость. Гордость – это опять в одно мгновение, эта скорлупа каменная на сердце появилась, благодать оставила. И человек даже не заметил, как это произошло. А после этого, конечно, здесь уже сатана. Это уже его логово. И дальше ждать можно что угодно, правда? Что угодно уже жди. любого падения, любого греха и вплоть до смертного греха. Вот так вот мы по наивности просты, не знаем вот этого опыта борьбы с этим самым проклятым врагом, который пасет нас каждую секунду, только ищет, где бы нас поглотить, пожрать, хоть на чем. Значит, вот путь ко спасению. Он начинается с того, что сердце человека должно сокрушиться. Должна сокрушиться вот эта каменная скорлупа, которая называется гордость. И если эта самая гордость еще не давала трещину в человеке, если она еще только-только начала разрушаться, то она еще очень-очень сильна. И путь вот этого сокрушения, не короткий совершенно путь, он достаточно длинный. Но если сердце не сокрушилось еще до достаточного такого уровня, спасение еще не начиналось. Понимаете, как все просто? Все остальные наши события внутри церкви, жизнь внутрицерковная, молитвы, поклоны, посты, чтение акафистов, чтение канонов, посещение богослужений, пожертвования на храм, дела милосердия, все что угодно, не имеет пока силы, не действует на человека. Бесполезно. Мало того, сатана будет этим всем пользоваться и рождать в нас превозношение. Мы только от этого будем превозноситься, зазнаваться, опять осуждать других. А если у нас есть осуждение, есть гордость, мы обязательно будем, как главный признак того, что мы еще не спасаемся, что будем делать после этого? Вот самый распространенный или один из самых распространенных грехов, как все всегда жалуются. Но я повторю сейчас еще. Значит, если я все делаю то, что полагается христианину по внешним рамкам, если я имею превозношение при этом, самодовольство, значит, во мне растет гордость. Значит, как эта гордость будет проявляться во мне по отношению к окружающим людям? В чем будет проявляться? Я выше всех, а еще в чем? Нет, распространенный очень такой грех. Да, раздражительность. Гнев. Вот эта самая гордость будет с легкостью сбрасывать вот эту свою силу в раздражение, в гнев. Что мы делаем с вами многократно в течение дня. Вот если мы с вами желание к этому греху не потеряли, если он в любой момент, когда ему надо, заводит нас и заставляет грешить вот этим грехом гнева, раздражительности, это явный признак того, что наше сердце еще не сокрушилось так, как надо. Гордость еще не разрушена до такой степени, чтобы она уже больше не имела силы сбрасывать в гнев то, что ей хочется. То есть толкать меня каждую минуту, когда бы ей надо, на гнев, на раздражение, на осуждение, на ненависть. И если я это делаю до сих пор, значит, я еще не начинал пути спасения. Может быть, страшно очень звучит это, может быть, для многих это осуждение, но я не с осуждением стараюсь говорить. Я стараюсь говорить с тем, чтобы знание вот это вот подвигнуло нас к нормальной, настоящей христианской жизни. То есть к чему? К покаянию. Чтобы мы искали это сокрушение сердца, как первую вешечку, с которой надо начинать путь спасения. Потому что пока этого не будет, все остальное бесполезно. Как доказательство мы сейчас с вами нашли. Если я гневаюсь... Есть крайние формы проявления каждой страсти. Вот эти крайние формы, они уже говорят о том, что человек очень-очень далеко зашел. Нам бы не хотелось даже как-то вот, наверное, сейчас... Нет, может быть и в нас такое встречаться. Может быть. Человек получает удовольствие, удовлетворение от действия даже вот этой страшной страсти. Есть ведь такие, которых уже трудно назвать людьми, которых образ Божий до такой степени растлился, что они получают удовольствие, удовлетворение от того, что убивают других людей, проливают кровь. Вот это вот человек, который близок к этому состоянию, он ненавистью убивает, еще нереально пока проливает кровь, но при этом испытывает радость. Как маньяк, который также убивает своих жертв и при этом радуется, получает удовлетворение. Когда он соскучится, он берет винтовку и идет опять на охоту. Он соскучился, ему хочется удовлетворения. Так вот, упаси нас, Господи, вот от таких вот состояний. Но мы дойдем до этого. Мы обязательно до этого дойдем по той причине, что не осознаем степени той заразы, которая в нас-то живет. В нас-то живет. Большой разницы нет между тем маньяком и нами. Нету. Потому что мы, маньяки, в мелком таком виде, ежедневно набрасываемся и угрызаем своих ближних. Ведь так ведь? Ну чем же мы тогда, в принципе, отличаемся? Несколько лет тренировки и все. Ну несколько лет потренироваться, и мы будем делать то же самое. Ведь это же часто можно видеть на улице, в соседях можно слышать через стену, в своем доме можно все это и в квартире спровоцировать самому. Вот таким образом уже кричать с ненавистью на своих ближних, это дети или родители, хоть кто. Что кажется, сейчас вот дай какой-то инструмент, еще остается только ударить и уже все, убить совсем. Вот такова в нас вот эта самая ненависть, которая с легкостью срабатывает по той причине, что живет в нас до сих пор гордость. Гордость не сокрушилась, сердце еще не сокрушилось, путь спасения еще не начат. Но давайте вернемся, что ли, к сказке пока еще. Давайте продолжим. Значит, почему нам надо позволить было вот этой самой Алёнушке определенное время пробыть в этом состоянии, в ужасном состоянии козы, и не сразу ее избавлять от этого, для того, чтобы она приобрела настоящее сокрушение сердца, чтобы сердце по-настоящему сокрушилось, чтобы потом, когда она, наконец, получит избавление от этой беды, она бы не поспешила опять в прежнее или во что-нибудь подобное. Вот это называется промыслительное смирение. Вот так отцы говорят. Промыслительное смирение. Когда человек, будучи оставлен самому себе, побежден бывает, порабощен и возгосподствован всякою страстью и помыслом. Тогда, будучи побеждаем духом вражеским и не находя помощи ни от дел, ни от Бога, ни от чего совсем, и готов, будучи пасть даже в отчаянии, смиряется он во всем. Сокрушается, считает низшим всех себя, последнейшим, худшим, даже чем бесы, потому что бесы властвуют над ним. Потому что мы можем сказать, хуже бесов-то ничего нет и никого, но если бесы властвуют надо мной, то я точно хуже их. Они же надо мной власть держат, они, значит, сильнее меня, лучше меня. Так вот, вот это промыслительное смирение попускается Богом, кто-то из нас проходил, может, вот эту вот тяжкую дорогу, тяжкую стезю. Если вышел победителем с Божьей помощью из этого, тогда начался путь спасения. Тогда, когда еще этого не случалось, мы или сами ждем этого момента, или чем ждать вот такого потрясения страшного, лучше начать пойти правильным путем. Что такое правильный путь сокрушения сердца, к сокрушению сердца? Мы сейчас об этом будем говорить. Но давайте пока вот об этом промыслительном смирении. Значит, вот сейчас... Если брать опять сказку, Алёнушка впала в это промыслительное смирение, и она теперь должна содрогнуться, сотрястись, сердце должно у ней сокрушиться. Только опытный духовный человек, который видит, что сокрушение сердца дошло до определенного нормального состояния, с которого спасение уже можно начинать человеку, только тогда благо этому человеку надо предлагать, благо духовное и божественное для его исправления. Первым благом для человека будет крещение. Вот до этого нежелательно было бы ему предлагать это спасительное средство, потому что он не оценит его, он его потеряет. Он растопчет его, как свинья в грязи. Драгоценный бисер может растоптать. «Не рассыпайте бисера перед свиньями», — говорит Христос. Про нас говорит. Когда мы крестились, без покаяния, без сокрушения сердца, даже без знания веры. Однако рассыпали перед нами. Давайте хоть сейчас будем пытаться исправляться. Кто может рассказать про что-то подобное, как вот сокрушение такое произошло, такое попустительное смирение? Оно, видите, вынужденное, да, получается? Оно недобровольное. Это смирение вынужденное, очень тяжкое, очень болезненное. Когда человек по своей глупости рвался-рвался и нарвался все-таки на это самое искушение, и получил вот такую страшную беду, из которой не знает уже, как выбраться. И никто ему помочь не может. Ни соседи не могут помочь, ни родители не могут помочь. Даже Бог не может помочь. Человек не чувствует Божьей помощи. Сколько он ни вопит, ни кричит, ни с какой стороны, никакой подмоги. И вот это состояние, чем выше у человека гордость, тем дольше должно продолжаться. Правда ведь? Вот эти мощные крепкие стены должны разрушаться, кирпич по кирпичку разваливаться, распадывать должны. Вот это может быть болезнью человека. Болезнь. Вот такая вот несложная статья есть, покайтесь, скоро она, наверное, появится. Там есть такой пример. Вот та газетка о покаянии, где все страсти и примеры грехов переписаны, она попала, эта газетка, в руки человеку, бизнесменке такой, современной женщине, деловой, которая разбилась на машине и лежала в больнице в тяжелом очень состоянии. Вот. Сестра милосердия ей предложила почитать, она нехотя вроде бы ее оставила у себя, а сказала такие слова неприятные. «Вы лучше скажите мне, за что меня так Бог наказал? Ну, то есть, может, что я такого плохого сделала? Или Бог такой жестокий? Или не видит ничего? Как-то я так вляпалась в такую ситуацию, что теперь не знаю вообще, выживу, не выживу, лежу вот вся загипсованная, связанная на растяжках. Но вот утром, когда она вернулась, эта самая сестра, она первый вопрос, который задала, был такой, очень удивительный вопрос. Она спросила, а когда батюшка придет? Она с удивлением переспросила, зачем вам батюшка? Мол, вчера-то еще совсем другой настрой был. Она говорит, а я не понимаю, как меня Бог до сих пор терпит на земле. Вот видите как, человек просто впервые в жизни узнал, что является грехом, посмотрел, сколько у него вот этих вот страшных грехов по всем страстям, огромное множество, и вдруг понял, потому что он сейчас, этот человек, находится в состоянии сокрушения сердца. Не только сердце сокрушилось, тело сокрушилось, видите как, потребовалось этому человеку переломать все его тело, привязать его, загипсовать, оставить только ум свободным, чтобы этот человек принял Бога. Теоретически пока, конечно. И вознуждался, дайте мне священника, хочу каяться. Вот день-два назад она была бы веселая, торжественная, накрашенная, спешила бы на очередную там торговую сделку, или на фуршет, или еще куда-нибудь. Ей предложили, возьмите, почитайте, познакомьтесь. Наверное, бы она никак не отреагировала, либо просто бы бросила это куда-нибудь и забыла, где оно лежит. Или бы начала читать и сказала, у меня хотят отобрать все, мне это неинтересно, это моя жизнь. Вот современный человек так и говорит, вот это вся моя жизнь, я хочу так жить, не мешайте мне жить. И ничего тут человеку не сделаешь, ничем ему не поможешь. И вот как изменение ситуации, сокрушенное тело, вслед за ним сокрушилось сердце, и человек уже может принять истину. И хочет уже каяться, хочет уже исправляться, видите как все. Так вот мы, получается, с вами ждем этого вынужденного смирения. Если мы путь спасения до сих пор не начинали, мы ждем этого страшного потрясения какого-то в жизни, после которого, наконец-то, смирится наше тело, смирится наша душа, и мы только тогда окажемся в состоянии, когда сокрушится сердце, воспринимать вообще Слово Божье. Почему сейчас столько времени уже уговаривает отец Андрей всех нас изучать веру, а дел никаких нет? Почему никто не ходит? Почему все считают, что достаточно и того, что мы знаем? Достаточно знать, как свечки правильно тушить. Как правильно свечки тушить, кстати, поделитесь опытом. Сама, чтобы погасла. Первый вариант. Сама, чтобы погасла. Ничего. Нет. Я имею в виду методика. Технология тушения свечи. Вот скажите мне.
Перекреститься.
Перекреститься? А если не перекреститься, можно сдувать?
Можно
сдувать. Видите, вот мы считаем нет. Если не перекрестился человек, задувать нельзя. Второй вариант. Еще как надо задувать свечи. Давайте. Да не стесняйтесь, у кого какой опыт. Мы же двойки-то не будем ставить. Да. Это правильно так? Или просто так? То есть правильно все-таки пальчиками зажать. Третий вариант. Еще как правильно свечку тушить? Как? О, так удобнее или нет? Или так надо делать?
Надо металлический колпачок сделать.
Так, перевернуть свечку, колпачок металлический сделать. Ну то есть вот вариантов много, да? Самое страшное, что у каждого из этих вариантов есть своя оккультная подоплека. Оккультная подоплека. Вчера мы разговаривали с одной сестрой здесь. Она вообще сказала так. Вот я уже заметила. Если я свечку поставлю, а кто-то ее затушит неправильным образом, у нас после этого дома сразу же скандал. Понимаете как? Откровенный оккультизм живет в наших умах, здесь, в нашем храме, среди нас прихожан. Но чего мы тогда хотим? О каком спасении мы с вами рассуждаем? Вот чему мы тогда здесь учимся? Вот можно выучить все догматы, можно начать понимать тайну Святой Троицы, но если тушить вот так свечки, соображая, как правильно ее затушить, так или так, и как бы неправильно я не сделал, вдруг мне потом достанется что-нибудь, скандал дома будет, обкрадут. Так вот наконец-то мы дошли, никакой разницы нет, как тушить свечки. Свечки в самой нет никакой мистики, это не таинство. Даже священник, который в алтаре совершает Евхаристию, если он перепутает слова каких-то молитв, от этого ничего не поменяется. Благодать Святого Духа все равно сойдет и присуществит хлеб и вино в кровь и плоть Христа. Понимаете, букву перепутал, слово перепутал, действие перепутал. Даже в момент Евхаристии, высшая из всех церковных тайн, а здесь свечка. И мы так подходим к этому моменту, что это самое главное вообще в нашей христианской жизни. Кто-то ругается, не переворачивайте мою свечу. Я где-то читала, что это запрещено. и начинают выдирать друг у друга свечи. «Не тушите, это я ставил!» Другой передает свечи и говорит: «Чего ты левой рукой берешь? Только правой рукой бери! Нельзя левой рукой передавать!» Кто сказал? Бабушка сказала. Вот там, в том-то храме, нас научила. И мы так теперь исполняем, как самую главную заповедь. Вот мы доходим до такого абсурда, что начинаем исполнять суеверие. Начинаем верить в суету, в бессмыслицу начинаем верить. От этой бессмыслицы спасения никакого нет. Но благодать Божья отказывается с нами пребывать. Отказывается после этого. Если мы верим в суету, верим в ложь, обращаем внимание на вещи несущественные, неважные совершенно, тогда важное мы теряем. Главное мы тогда в любом случае теряем. Мы Бога теряем. Бог не терпит этой вот мерзости, не терпит этих глупостей. Это невозможно. Сочетать истину и ложь, выдумку и заповеди Божьи. Тут ничего общего нет, как у жизни и смерти, ничего нет общего. Я подозреваю, что сегодня отец Андрей хотел проповедь по этому поводу говорить. Получается, я его опередил. Такая простая, легкая тема. Сейчас с удовольствием за нее схватился сразу. Давайте прекратим вот эти все досадные очень ошибки. Никакой нет разницы, какой рукой передали свечу, как ее затушили, как она догорела, трещала она, не трещала, дым шел от нее, копоть или ничего от нее не шло. Поэтому есть физические объяснения, физические, с точки зрения физических законов. Никакой мистики тут нет. Давайте про свечки сначала закончим. Такую важную тему надо завершить один раз и навсегда. Ну вот да-да-да, вот хорошо. Вот у кого еще такие вот подобные вещи есть, вы их все сейчас лучше скажите. Любые вещи, связанные со свечой, все это несущественно, все это несерьезно. Это суета, это суеверие. Эти суеверия рождались тогда, когда священникам было запрещено проповедовать. В советское время священникам разрешали служить, но слово говорить запрещали. Если какой-то священник в советское время дерзал в городе проповеди говорить самвоном, его уже потом забывали, где он теперь находится. Не знали концов. Или засылали живого на самый дальний север, в дальний-дальний приход. Или вообще в лагеря ссылали. А еще того страшнее, в психушки отправляли. Или убивали. Так вот, проповеди было запрещено говорить. В этот период народ по своей неопытности, духовной неграмотности нарожал множество суеверий, наплодил. Эти суеверия немедленно нужно все выкинуть из головы. Вот если бы вы ходили на огласительные беседы, не поленились бы, позаботились бы о своей будущей вечной участи, то на первом занятии огласительных бесед сразу об этом говорится. Почти никто туда не ходил. По этой причине все продолжаем жить в этой лжи, в этой пустоте. От этой пустоты спасения нет, а погибель точно есть. Свеча – это символ жертвы. Это не что-то такое особенное. Не нужно Богу горение свечи, не нужен ему свет. Он есть свет пресносущный. Так? Это он нас освещает благодатью. Это он сотворил солнце, которое освещает землю и всю солнечную вот эту вот систему. Нет, рафлёкс не может быть. Первые бы умирали тогда священники, потому что они пользуются ладаном. Ну, тем более, там при чем свеча?